И в самом деле, получая от проникшего в эту родину откровение, мы не извне воспринимаем его, но в себе самих припоминаем. Икона есть напоминание о горнем первообразе. Вот почему проникновение в духовный мир неглубокий и путями исключительными облекаются в формы необыкновенные, загадочно сложенные, своего рода ребусы духовного мира. Художество изобразительное стоит на границе словесного повествования, но без словесной ясности. Тогда в пределе символ вырождается в аллегорию. Это не значит, чтобы такой аллегоризированный смысл был непременно отвлеченностью и в сознании его изобретателя. Но его созерцательная наглядность и непосредственность перехода через него к знаменуемому доступна лишь немногим, и в этом смысле, как явление некоторого отщепенства от всечеловечности, такие символы, будучи противопоставлены настоящим символам и соборным знамениям, а тем более превозносимы над ними, легко становятся источниками ереси, то есть обособления, а по латыни – секты. Начиная с конца XVI века в русскую иконопись, вместе с общим принижением церковной жизни, этот дух аллегоризма закрадывается как оборотная сторона онтологического измельчания и отяжеления, уже с трудом взлетающего над областью чувственную. Неспособность совсем четко видеть потустороннее, иконописец хочет восполнить сложностью богословских построений. Так богословский рационализм соединяется в иконе с типичностью посюсторонних образов, а далее первый вырождается в отвлеченные схемы, условно выражаемые выродившуюся из второй чувственностью и светской фривольностью. Таков печальный конец в XVIII веке, который тем безотраднее, что нигде, как только в России, изобразительное искусство имело единственную в мировой истории вершину. Русская иконопись XIV-XV веков есть достигнутое совершенство изобразительности, равного которому или даже подобного не знает история всемирного искусства, и с которым в известном смысле можно сопоставлять только греческую скульптуру, тоже воплощение духовных образов и тоже после светлого подъема, разложенную рационализмом и чувственностью. И вот на этой вершине своей иконопись чуждая и тени аллегоризма открывают духу светлые свои видения первозданной чистоты в формах столь непосредственно воспринимаемых, что в них сознаются каноны воистину всечеловеческие, и, будучи откровениями жизни во Христе более чем что-либо другое, будучи чистейшим явлением собственно церковного творчества, эти формы оказываются заветнейшими исконными формами всего человечества. Мы узнаем в них по частям и разрозненно, открытое древними культурами, черты Зевса во Христе Вседержители, Афины и Изиды в Богоматери и так далее, так что оправдана мудрость чадами ея. Да, духовные видения, эти чада, подготовлявшиеся всею мировой историей древней мудрости, своей существенной истиной показали, что права была мудрость в своих предчувствиях и намеках истины. Можно сказать, чем онтологичнее видение, тем общечеловечнее форма, которую оно выразится, подобно тому, как священные слова о самом таинственном самые простые «отец и сын», «рождение», согнивающее и прорастающее зерно, жених и невеста, хлеб и вино, дуновение ветра, солнце с его светом и так далее. Каноническая форма – это форма наибольшей естественности, то проще чего не придумаешь, тогда как отступления от форм канонических стеснительны и искусственны. Вот бы возопили вольные художники, если бы любые изобразительные формы любого из них были бы признаны нормою. Напротив, в канонических формах дышится легко, они отучают от случайного, мешающего в деле, движения. Чем устойчивее и тверже канон, тем глубже и чище он выражает общечеловеческую духовную потребность. Каноническое есть церковное, церковное – соборное, соборное же – всечеловеческое. И потому очищение души подвигом, снимая все субъективное и случайное, открывает подвижнику вечную, первозданную правду человеческой природы, человечности, созданной по Христу, то есть абсолютных устоев твари. Подвижник находит в глубине собственного духа то самое, что предварительно уже выражалось и не могло не выражаться на протяжении истории. Из глубины своей подвижник и при суете дневной видит красоту звездного неба. Мне почему-то припоминается тут оптинский старец Амвросий с его иконой, то есть написанный, хотя и недостаточно чутко, художником, проникнутым натуралистическими навыками кисти, иконою «Спарительницы хлебов». Из келейки провинциального монастыря Калужской губернии от простого убогого старика дается необыкновенный толчок, в полном противоречии со всем строем современной церковной интеллигентности, в противоречии с синодом написать «Благую богиню». Ведь что же есть эта «Спарительница хлебов», как не видение Богоматери в образе, в канонической форме матери хлебов Деметры. Сквозь неподчинившиеся духовному импульсу живописные приемы 80-х годов ощущаем, однако, прозреваешь именно это таинственное видение, церковное «да» древнему образу благостной Деметры, в котором собрали эллины часть своих предчувствий о Матери Божьей. В собственном и точном смысле слова – иконными художниками могут быть только святые, и, может быть, большая часть святых художествовала в этом смысле, направляя своим духовным опытом руки иконописцев, достаточно опытных технически, чтобы суметь воплотить небесные видения, и достаточно воспитанных, чтобы быть чутким к внушениям благодатного наставника. Возможности такого сотрудничества удивляться не следует. В прежние времена, при большей сплоченности и соборности людей, культурная работа вообще производилась сообща, примером чему хотя бы живописные мастерские и артели около большого мастера, даже во времена обострения индивидуальности. При средневековой спайке сознаний и под руководством признаваемого духоносным руководителя организация иконописания сообща, наверное, была особенно совершенной. Если даже Евангелие и другие священные книги были написаны под руководством, Евангелие от Марка – апостола Петра, а Евангелие от Луки и Деяния – апостола Павла, то что же удивительного, если техники кисти, покорные откровению вечной красоты, возвещаемому им святыми, изображали ее при их надзоре и постоянной проверке на иконах. Однако не всегда техника кисти была чужда самому созерцателю горних идей, и через всю историю христианской церкви золотой нитью проходит традиция в собственном смысле святой иконописи. Начиная с первых свидетелей воплощенного слова и дальше через все века идут святые, сами иконописцы и иконописцы сами святые. Вот примерно, но даже приблизительно, не притязающий на полноту, список имен этих святых иконников, возглавляемый евангелистом Лукою. Евангелист Лука, апостол Анания, святой Никодим, епископ Мартин, ученик апостола Петра, Мефодий, епископ Маравский, царь Мануил, палеолог, Лазарь, епископ Евандрийский, Герман, патриарх Цареградский, преподобный Иероним Палестинский со ссылкой на Новое Небо. Об иконописцах русских или писавших на Руси привожу самый текст. Святой Петр Митрополит Московский и всея России чудотворец, писавший многие святые иконы, егда игуменом бысть во Спасском монастыре, и сей образ Пресвятой Богородицы своего письма поднесе первому святому Максиму Митрополиту всея Руси. И по смерти его, от образа сего Богородицына, гласом своим его Петра благословила на престоле митрополитом быти, еже и бысть, чти в житии его или сде о иконе, то есть в статье об иконах богородичных. Святой и предивный и чудный Макарий митрополит Московский и всея России чудотворец, писавший многие святые иконы и книги и жития святых отец во весь год, Минеи Четии, яко ин никто же от святых российских написа, и праздновите повеле российским святым, и на соборе правила изложи, и сей образ Пресвятой Богородицы успения написа. Святейший Преосвященный Афанасий митрополит Московский и всея России многие святые иконы, писаши чудотворные. Святой Федор, архиепископ, ростовский чудотворец, племянник святого Сергия, писавший многие святые иконы, егда был митрополитом в Симоновом монастыре на Москве, и образ написа дяди своего, преподобного Сергия Чудотворца. Изде на Москве обретаются его письма-иконы, ди Иисус на Болвановке у Николы Святаго. Преподобный священный инок, отец Олимпий, пресвитер, печерский чудотворец, иконописец киевский, многие чудные иконы писал, и ангели Господни помогаху и писаху образы, яко ученицы его быше, и спрашивахуся, аще угодно ли, так и написашися им, и в киевских пещерах в нетлении, и до днесть опочивает чудеса творя».